Глава 11. Днище лодки заскрежетало о гальку. «На выход!» — скомандовал Сирки, и послушные морские псы, Кройден и Сквипс, тут же выпрыгнули из лодки, став по колено в ледяную воду, и выволокли суденышко на берег.
«Джентльмен и леди!»
Сирки широким жестом отвел руку и поклонился. То ли в насмешку, то ли всерьез, Мэтью не понял.
«Мы пробудем здесь очень недолго», — объяснил великан, поднимая фонарь и светя им в лицо. «Я сожалею о холоде и неприглядной обстановке. Выходите, прошу вас, и осторожнее. Берег здесь неровный, к тому же камни».
Выход на твердую землю прошел благополучно, только Берри слегка оступилась, а Мэтью выдал сквозь зубы приглушенное ругательство, которое встретило бы горячее одобрение в самой грубой таверне Нью-Йорка. Он подхватил Берри под локоть и повел ее по камням, осыпающейся гальке и вездесущим осколкам устричных раковин, скрипящим под подошвами. Сирки, остановившись среди сухих стеблей и дикой травы берега, повозился и развязал кожаный мешок, откуда извлек квадраты красного стекла. Ловко вынув прозрачные стекла своего фонаря, он, прикрывая трепещущий фитиль собственным могучим телом, вставил вместо них красные.
«Следите за ними»,
— бросил он своим дворнягам и зашагал в сторону башни, до которой было, вероятно, где-то около сотни ярдов пути через лес.
«Сейчас он подаст сигнал», — подумал Мэтью, — «и на корабле узнают, что все прошло по плану».
Он почувствовал, что Берри дрожит, и обнял ее одной рукой, укутав краем одеяла. Свет фонарей, которые держали Кройден и Сквипс, начал блуждать по телу Берри. «Плохой признак», — подумал Мэтью. «Куда мы поплывем?» — спросил он, чтобы как-то отвратить их мысли от их теперешнего и очень опасного направления.
«Туда, где потеплее», — ответил Кройден. «Слава богу».
«Трехнедельное путешествие в теплый климат?» Мэтью стал вспоминать географию, вызвал в памяти карту Атлантики и попытался найти подходящую гавань.
«Не Флорида, это наверняка. Там испанская территория. Значит...»
«В открытый океан», — говорил Сирки.
«Бермудские острова», — объявил Мэтью, — «не так ли?»
«А ты красоточка», — сказал Сквипс, светя в лицо Берри. «Сними-ка шапку, распусти волосы».
«Нет», — ответил Мэтью, — «она этого не сделает».
«И ты там!»
— Кройден шагнул вперед и едва не опалил Мэтью брови горячим стеклом фонаря.
«Тебя кто спрашивает, не?» «Сквипс попросил девушку быть поласковее, только и всего. В такую холодную ночь вреда не будет от ласковости, не?»
Он посветил фонарем на Берри, и она сжалась, отступив назад, потому что поняла. Эти двое не так послушны, когда индийский великан не отдает им приказов.
«Распусти волосы», — повторил Сквипс голосом севшим и полным слюны.
«Сирки вернется с минуты на минуту», — сказал Мэтью. Его тело было напряженной массой боли. В таком состоянии он не мог бы ни нанести удара, ни выдержать его.
«С минуты на минуту? Это не прямо сейчас», — возразил Сквипс.
Он протянул руку, схватился за шапку Берри и стянул ее. Медные пряди свободно упали на плечи.
«Красивые волосы», — сказал Сквипс, выдержав минутную паузу. «И пахнут наверняка отлично».
«Давненько уже», — сказал Кройден. «Давненько я женских волос не нюхал».
Мэтью встал перед этими двумя и Берри, выставил вперед подбородок, провоцируя удар.
«Сирке это не понравится. Мы тут гости».
Это слово он произнес так, что оно сочилось язвительностью.
«Чего такого?»
Сквипс смотрел Мэтью за спину, на истинный предмет своего внимания.
«Чё, понюхать нельзя? А ну, в сторону!»
Мэтью сжал кулаки, хотя толку от них было мало. Руки, как свинцовые палки боли.
«Я позову его», — пообещал он. «Он...» «Тебя не услышат», — перебил Кройден. «Давай, говнючок, в стороночку».
«С места не двинусь».
«Да ну!»
Сквипс быстрым мощным движением схватил Мэтью за грудки и отшвырнул в сторону. Мэтью запутался в собственных ногах и рухнул в бурьяны кусты. И тут же, лишь только он оказался вдали от света фонарей, о нем забыли. Сквипс и Кройден бросились вперед, и хотя Берри отступила на шаг, но дальше было некуда, и, наверное, она подумала, что лучше замереть неподвижно и терпеть, потому что великан должен был появиться с минуты на минуту. Но, как справедливо заметил один из этих, с минуты на минуту — это не прямо сейчас. Они встали по обе стороны от девушки.
«Прекратите!»
— крикнул Мэтью и попытался выбраться из переплетения колючек. Ноги не слушались. Эти двое ткнулись лицами в волосы Берри, вдыхая ее аромат, а ей был навязан запах немытых тел, застарелого пота, соли и несвежей рыбы.
«Кайф!» — выдохнул Кройден и свободной рукой погладил Берри по щеке. «Ах, мать твою, кайф!»
Мэтью попытался встать, ноги снова подломились.
«Прекратите!» —
повторил он. Но с тем же успехом мог обращаться к камням. Сквипс медленно заскользил небритым лицом вдоль горла Берри. Она замычала от омерзения, отчаянно попытался толкнуть Сквипса, упираясь ему в плечо, но он не двинулся ни на дюйм. А серый, облаженный язык Кройдена зашевелился, высовываясь и прячась, касаясь веснушек на левой щеке Берри. Мэтью было невыносимо. Он отчаянно шарил в темноте, нащупывая камень, палку, что угодно, чтобы швырнуть в этих мерзавцев, и в отчаянии открыл рот звать на помощь огромного индийца. Но не успел крикнуть, как его протащила сквозь кусты чья-то рука, вцепившаяся в воротник плаща. В ту же минуту другая рука, шершавая как кора, зажала ему рот, предупредив любой возможный крик. Его поволокли назад, назад, через бурьян и меч траву. Колючки драли его одежду, потом его бесцеремонно бросили в сторону, как мешок, чтобы убрать с дороги. Чей-то палец плотно прижался к его губам, и смысл был понятен. Тихо. И Мэтью понял. Даже в таком одурманенном состоянии. Это был призрак Устричного острова.
«Что там за шум, а?»
Сквипс посветил в кусты.
«Эй! «А куда пацан девался?»
«Твою мать!» — почти заорал Кройден. Он тут же забыл о веснушках Берри и уставился на то место, где только что валялся Мэтью Корбетт.
«Пропал, гад! Вижу, что пропал!» — Сквипс чуть не плакал. «Что толку говорить мне, что он пропал?»
«Сбежал! Господи, разрази! Эта обезьяна тебе голову за него оторвет!»
«Мне? Тебе было сказано за ним приглядывать!»
«Да я так и делал, пока ты с девчонкой не начал возиться!»
Кройден попятился от Берри, чувствуя, что ему очень-очень не повезло.
«Иди туда и отыщи этого гаденыша! Он не мог далеко уйти!»
Сквипс растерянно посмотрел на темную, угрожающую чащу леса.
«Туда?»
«Двигай, говорю! Ты мне еще должен за ту лажу в Лондоне!»
Берри увидела, как Сквипс беспомощно пожал плечами, будто лажа в Лондоне навеки сделала его рабом напарника. Потом этот мерзкий тип, от дыхания которого разило гнилым луком и лошадиным навозом, эту вонь Берри, к сожалению, будет помнить всегда, побрел в лес, светя себе фонарем. Несколько секунд тишины.
«Ну, что? Взял его, Сквипс?»
В ответ — сочный глухой удар. Звук короткий, но грубый, как будто кулак вспорол ведро, набитое грязью. Берри вздрогнула, слезы подступили к глазам. Она понимала, что Мэтью вряд ли переживет такой удар. Из леса вылетело тело, будто швырнули узел грязного белья. Оно приземлилось почти у заляпанных илом сапог Кройдена.
«Боже ты мой!»
— завопил Кройден, когда свет фонаря упал на лицо Сквипса и осветил шишку посреди лба, уже наливающуюся краснотой. Глаза Сквипса закатились под лоб, снаружи остались только белки. Он не был мертв, потому что грудь его судорожно дергалась в прерывистых вдохах, но свеча его жизни отчаянно зачадила. И тут, в дрожащий свет лампы Кройдена, вошли призрак Устричного острова и Мэтью Корбетт, держащийся прямо за ним. Могучий вольноотпущенник Зет был одет в потрепанную черную куртку и все те же мешковатые коричневые бриджи, в которых спрыгнул в воду в ноябре, когда его видели плывущим в сторону Африки. Обуви на нем не было. Между пуговицами узкой не по размеру куртки проглядывала голая грудь. В свете фонаря Кройдена Зет казался еще страшнее, чем был 3 месяца назад. Хотя мышц на сгорбленных плечах поубавилось, зато появилась дикая белая борода. Голова была совершенно лысой, чисто выбритой, быть может, заточенной ракушкой. А поперек широкого эбенового лица, по щекам, по лбу и подбородку, велись племенные шрамы, выступающие стилизованными буквами «Z», «I» и «D», почему Эштон МакКеггерс и дал ему такое имя. Но сейчас Эштон МакКеггерс больше не хозяин Зеда. Свободу Зеда закрепил указ лорда Корнбери. Этот каменистый и лесистый клочок земли вполне мог быть королевством бывшего раба, которому пока не удалось достичь золотого берега Африки. Как бы там ни было, но мрачное лицо Зеда с полной откровенностью сообщало Кройдену очень простую вещь. «За вторжение на мою землю заплатишь кровью». Кройден понял намек, развернулся и помчался к лодке, открывая врагу спину. На его несчастье, король Устричного острова не был в настроении вежливо попрощаться с нарушителем своих границ. Не успел Кройден залезть в лодку, как был настигнут Зедом. Удар по затылку наотмашь выбил изо рта Кройдену лужицу слюны, и щелкнули челюсти, очевидно, прикусив язык, потому что плеснуло и красным. Вслед за этим кулак Зеда припечатал бандиту в середину лба, как было со Сквипсом. Кройден растянулся выпотрошенной рыбой, а Зед подхватил его из лодки и выбросил на береговые камни. Что-то мерзко хрустнуло, и тело задергалось, будто Кройден заплясал под суровым учительством Гильяма Винсента.
«Ну-ну», — прозвучал тихий журчащий голос. «Это что тут такое?»
Мэтью и Берри увидели, что Сирки вернулся. Кровавый свет фонаря с красным стеклом упал на Зеда. Черные бездонные глаза воина бесстрастно оглядели нового противника. Мэтью показалось, будто в них загорелись красные огни.
«Воин племени Га», — произнес Сирки тоном искреннего восхищения. Очевидно, он был знаком как с татуировками, так и с репутацией этих воинов. «Польщен знакомством», — продолжал он. «Я вижу, вы озаботились защитой моих гостей». «А теперь», — продолжал он, сверкнув красными огнями улыбки, — «полагаю, я вынужден буду вас убить».
Он повесил фонарь на ветвь ближайшего дерева. Обычному человеку не дотянуться. Потом извлек из-под мантии кривой кинжал с украшенной самоцветами рукоятью. Рабочее внешнее ребро клинка было зазубренным, как пила. Мэтью подумал о том, не пустил ли бы Сирки его в ход против миссис Зифорд и мистера Дьюпи, если бы чай на них не подействовал. Все еще сладко улыбаясь в предвкушении предстоящего убийства, Сирки стал наступать на Зеда, который схватил весло, выставил грудь вперед и ждал приближения противника. Ни Мэтью, ни Берри ничего не могли сделать. Сирки шагал неторопливо, теперь уже в воде по щиколотку, будто его ждала простая работа — выпотрошить необычайно большого группера. При красном свете фонаря сходились 2 гиганта. Зед ждал с веслом наготове, клинок Сирки полосовал воздух. Вдруг они оказались рядом, с одинаковой быстротой, в одну и ту же секунду. Кто напал первым, невозможно было сказать. Сирки уклонился от взмаха весла и направил клинок в живот Зеда. Но Зед отскочил по мелкой воде, и нож лишь срезал пуговицу с его куртки. По инерции клинок пронесся дальше, а когда он остановился, Зед рукоятью весла ударил Сирки в плечо. Индиец зашипел от боли, но и только. Отшатываясь, он уже заносил нож, чтобы украсить лицо Зеда еще одним шрамом.
И все же Зет оказался быстрее. Зубья пилы разминулись с его носом на волосок, а весло снова было в деле, направляясь к голове Сирки. Великан выбросил перед собой руку, и весло сломалось об нее, заставив Сирки чуть ойкнуть. Какой-то человек, ушибший палец ноги о камешек на садовой дорожке. Нож в воздухе изменил направление и устремился не к плечу Зеда, а к его горлу. Зет свободной рукой перехватил руку с ножом за запястье. Кулак прилетел Зеду в челюсть, и у африканца чуть подкосились колени, но он все же устоял на ногах и ударил Сирке в живот обломанным концом весла с острой щепой. Гигант резко вывернулся, и весло продрало материю под правой рукой Сирки. Снова мелькнул гигантский кулак, угодив Зеду в лицо. Голова воина дернулась назад, но он не упал и сжал руку Сирки, стараясь раздавить кости, а тот отбивался ударами кулака в голову. Зет полностью сосредоточился на своей задаче. Как бы ни были болезненные удары в голову, он лишь слегка встряхивался, как будто били в барабан племени. Выпустив рукоять весла, он схватил руку Сирки с ножом и стал сдавливать кости с упорством и силой питона. Сирки сопротивлялся сколько мог, но потом с приглушенным стоном разжал пальцы, и внушающий ужас клинок упал в воду. Индиец больше не улыбался. Пальцами другой руки он ткнул в глаза Зеду. Зед зарычал безязыким ртом и швырнул Сирки по дуге, чтобы сбросить в каменистое мелководье. Но Сирки прилип к нему, и оба великана зашатались и рухнули одновременно. Они молотили друг друга руками и ногами в бешеных всплесках воды, катаясь по камням, покрытым слоем устричных раковин. Зед схватился за челму Сирки, и она развязалась, обнажив коричневый лысый череп с единственной густой черной прядью посередине. Сирки сумел ударить Зеда по горлу ребром ладони, и Зед забулькал и упал назад. И Сирки, на глазах охваченных ужасом Мэтью и Берри, навалился на африканского воина, схватил обеими руками за горло, топя бородатое лицо под водой. Зед пытался вырваться, и бицепсы Сирки дрожали от усилий удержать его под водой. Мэтью увидел в шлюпке другие весла, поднялся и рванулся за одним из них, намереваясь ударить Сирки по голове, но вода вдруг забурлила, всколыхнулась, и Зед вырвался из-под нее, скрежеща зубами, с дьявольским огнем в глазах. Двумя руками он схватил Сирки за горло, и вдруг одним мощным движением оказался сверху. Теперь уже он топил своего противника. Настал черед вырываться Сирки. Дико и отчаянно. Мышцы плеч и спины Зеда вздувались и дергались под промокшей курткой. Сирки взметнул руки, раздирая татуировки африканца. Черное тело затряслось от усилий, а Сирки сражался за свою жизнь, и сила его пока не уменьшилась, хотя лицо было под водой. И в разгар этой борьбы гигантов, к берегу неслышно, едва пустив по воде рябь, подплыла лодка с горящим фонарем. Мэтью увидел в ней пятерых мужчин и одну женщину. Это была Ребекка Мэлори, она же Ария как-то там. Среди мужчин находился доктор Джейсон Мэлори, настоящее имя неизвестно. Но оба явно живые, а не сгоревшие дотла, как их несчастные подмены.
«Прекратить!» — крикнул доктор Джейсон.
Двое мужчин, сообразив, что их признанному чемпиону задал трепку какой-то бродяга в лохмотьях, уже вылезали из лодки. Схватив Зеда с двух сторон, они попытались прижать его руки. Но и секунды не прошло, как от движения геркулесовских плеч они полетели в разные стороны. Кто в воду, кто в бурьян.
«Мистер Гриммер!» — крикнул доктор Джейсон одному из оставшихся в лодке. «Проткните его насквозь!»
Тощий человек в коричневой треуголке и грязно-коричневой куртке с рюшами черных кружев на рукавах вытащил из ножен рапиру и шагнул в воду. Он подошел к Зеду без колебаний и занес клинок, метя воину в спину.
«Нет!» — отчаянно вскрикнула Берри. «Нет, прошу вас!»
Она вбежала в воду, встав между Гриммером и Зедом, и фехтовальщик с рапирой посмотрел в сторону фальшивого доктора Джейсона в ожидании инструкций. Берри же не стала ждать. Она знала, что следующее его слово будет означать смерть ее друга.
«Зед!»
— сказала она, вложив в голос всю силу своей воли.
«Зед, слушай меня! Отпусти его! Ты меня слышишь?»
Черная голова со шрамами повернулась. Налитые кровью глаза нашли Берри и прочли ее страх за него. Не отпуская дергающегося в воде гиганта, африканец посмотрел в другую сторону и увидел человека с рапирой, готового пустить ее в ход. Берри положила руку Зеду на плечо.
«Нет», — сказала она, покачав головой. «Нет». Зет колебался лишь пару секунд. Подняв правую руку, он сделал такое движение, будто что-то разглаживал. «Ладно», — ответил он. Потом выпустил Сирки, встал и шагнул назад, а Сирки вскочил на ноги, кашляя и отплевываясь. Потом согнулся и выблевал свой последний нью-йоркский ужин на радость мелкой рыбешки.
«Мне все равно его убить, сэр»,
— спросил Гриммер голосом тихим и печальным, под стать его имени.
«Гриммер. Мрачный. Английский».
«Я сам его убью!»
— Сирки нашел свой кривой кинжал. Одежды его и он сам были в полном беспорядке. Гигант пытался намотать на голову промокшую челму. Яростное выражение лица делало его похожим на большого младенца, рассердившегося, что у него отобрали игрушку.
«Убью сию минуту!»
— завопил он на грани визга, занося зазубренный кинжал и бросаясь к Зеду. Тот стоял неподвижно под острием рапиры.
«Ты его не тронешь».
Это заявил не доктор Джейсон, а синеглазая, черноволосая Ария с ее дьявольской красотой. Она стояла в лодке, и поверх черного платья на ней был темно-фиолетовый плащ, а на голове шерстяная шапка того же цвета.
«Сирки, убери нож немедленно!» Ее голос обещал кошмарные последствия, если индиец не подчинится.
Он подчинился почти сразу. Мэтью с большим интересом наблюдал, как отдают приказы хозяева и повинуются слуги, и становится ясно, кто есть кто.
«Я вижу, девушка у вас», —
продолжала Ария с лишь едва заметным раздражением.
«Это может оказаться к лучшему, вопреки очевидности. Видишь, эта черная ворона девушке не безразлична, а сама девушка не безразлична Мэтью. Поэтому сирки сегодня никого не зарежут и вообще никому не причинят ни малейшего вреда. То, что находится у нас в руках, может быть обращено нам на пользу. Тебе ясно?»
«Он едва не убил Кройдена и Сквипса. И еще двоих. И он, га, он опасен для всех!»
«Опасного легко укротить»,
— ответила Ария, чуть заметно улыбаясь в свете фонаря.
«Если знать, чье горло следует пережать. Гриммер, если не трудно, приставьте острие вашей рапиры к шее мисс Григсби».
Гриммер повиновался. Зет предупреждающе зарычал. У Мэтью тоже напряглось горло. «В этом нет надобности, я же сказал, что подчиняюсь».
«Мисс Григсби», — попросила Ария, — «растолкуйте вашему черному принцу, как вы умеете, что ваша жизнь зависит от его хорошего поведения, что его просят быть деликатным и уступчивым, и за это его ждет обед и теплое одеяло в корабельном карцере». «В корабельном карцере? Донесите до него эту информацию. И еще можете ему сказать, что в соседней камере будете вы, и ему не будет одиноко».
Берри должна была решить сложную задачу общения с Зедом без помощи рисунков, которые они когда-то рисовали друг другу. Зед смотрел на нее внимательно, понимая, что черноволосая женщина сказала ей что-то, и это что-то должно быть сообщено ему. Берри знала, что теперь он как-то понимает по-английски, но насколько хорошо, было неясно из-за наложенного на него клейма молчания, вырезанного языка. Хотя это же молчание служило ему броней. Но Берри действительно проводила когда-то с Зедом много времени по распоряжению Эштона МакКеггерса, потому что куда бы ни шествовал Зед, следом являлся его хозяин, а МакКеггерсу очень нравилось общество Берри, невзирая ни на какие сломанные каблуки. В результате Берри начала слышать Зеда каким-то непостижимым мысленным слухом. Она слышала его голос в жестах рук, в пожатии плеч, во внезапно изменившемся выражении лица. Будь это реальный голос, он звучал бы как низкий, грудной, слегка ворчащий, что отражало бы точку зрения Зеда на тот мир, который держал его в плену. Сейчас Берри пристально посмотрела Зеду в глаза, выставила перед собой руку ладонью наружу и сказала:
«Ничего не делай».
Он посмотрел на ее руку, потом ей в лицо, снова на руку. Повернул голову, посмотрел, как лежащие без сознания люди приходят в себя. Посмотрел на женщину в лодке, на великана, которого сейчас чуть не утопил. На Мэтью Корбетта, завернутого в одеяло,
Лицо юноши было все в синяках после какого-то инцидента, неизвестного Зеду. Снова посмотрел на Берри Григсби, своего друга, и легким поднятием бровей и движением губ сказал: «Не буду ничего делать пока что».
«Хорошо», — ответила она.
Рапира едва не щекотала ей горло. Девушка устремила гневный взгляд на Гримера.
«Можете теперь опустить эту штуку».
Гример подождал, пока Ария не кивнула, и только тогда рапира опустилась. Но ни на градус не опустился гнев Сирки, который ступил вперед с ножом в руке.
«Я все равно тебя убью»,
— пообещал он Зеду. Бывший раб отлично понял смысл его слов и ответил широкой презрительной ухмылкой, заставившей Сирки заскрежетать бриллиантовыми зубами.
«А теперь нам нельзя упускать прилив», — объявила Ария. «Все, кто не может идти, останутся здесь. Прошу по лодкам, джентльмены. Мэтью, не будете ли добры сесть вот в эту? Я держу для вас место».
Она села и показала рукой рядом с собой. Ее указания были выполнены. Берри и Зеда поместили в другую лодку. Гример держал клинок наготове, а Сирки был бы рад пустить в ход свой нож. Те двое, которых расшвырял Зед, вполне могли двигаться и вернулись к себе в лодке. Но Сквипс, похоже, мог сейчас ходить только по кругу, а Кройден дергался и на каждом шагу хватался за спину. Мэтью сел рядом с Арией неизвестной, а доктор к нему лицом. Лодки оттолкнули от берега, гребцы взялись за работу.
«Вы приняли верное решение», — сказал доктор Джейсон, когда лодки по мелководью отплыли от устричного острова.
Мэтью взглянул на фонарь следующей за ними лодки. «Я надеюсь, что ни Берри, ни Зеду не будет причинен вред». Он пристально смотрел в необычные сапфировые глаза Арии, потому что на этом судне капитаном была она. «Фактически, я на этом настаиваю». Женщина рассмеялась, коротко и с какой-то, пожалуй, жестокостью.
«Какой же вы милый», — сказала она.
«Я так понимаю, что меня тоже ожидает камера в карцере».
«Отнюдь. Их, да, поскольку они непрошенные гости. Но вам, милый мой Мэтью, будет предоставлена почетная каюта на борту ночной летуньи».
Она показала рукой в темноту.
«Мы будем там через несколько минут».
Он не мог не задать следующего вопроса, пусть даже для удовлетворения собственного любопытства. «А как ваше настоящее имя и его настоящее имя?»
«Я Ария Чилани», — ответила она, — «а он Джонатан Джентри».
«К вашим услугам», — поклонился Джентри с дьявольской ухмылкой на холеном лице.
Мэтью хмыкнул, и даже это было больно. Он вспомнил слова Хадсона, сказанные летом о преступной сети профессора Фелла.
«Имена самых отпетых мы знаем. Джентльмен Джеки Блю, братья Такеры, Агаста Спонс, мадам Чилани. Они все занимаются фальшивомонечеством, подлогами, кражей государственных и частных бумаг, шантажом, похищениями, убийствами, поджогами и вообще всем, что сулит прибыль».
Пальцы мадам Чилани коснулись сзади его шеи.
«Вы задумались о чем-то важном?»
«О том, как выжить, мадам», — мысленно ответил он, — «и как сохранить жизнь Берри и Зеду».
«Мы с вами станем очень добрыми друзьями, Мэтью», — сказала она. «Бедный мальчик».
Женщина сложила губки бантиком, а ее пальцы нежно исследовали территорию его щеки.
«Сколько ушибов и шрамов! Но вас эти шрамы радуют?»
«Не сами они, а то, что выбрался живым». Вдали зазвонил корабельный колокол, и вдруг перед лодками выросла стена черных бревен. Наверху двигались фонари. Послышалась перекличка голосов, спустили веревочный трап, и Ария Чилани сказала Мэтью:
«Вы первым, дорогой мой. Я сразу за вами».
«Поосторожнее с ней, Мэтью», — предупредил Джентри, криво улыбнувшись. «Когда она оказывается сзади, вполне может вам всадить...»
«Не слушайте его», — прервала Ария. «Одни лишь разговоры и очень мало дела».
Мэтью склонялся к мысли, что эти двое так устали от своих ролей любящих супругов, что готовы головы друг другу поотрывать. Или хотя бы уколоть ниже пояса. В общем, неудивительно, что у этих липовых голубков отдельные кровати. Единственным огнем в этом доме был тот, что зажгли взорвавшиеся бомбы. Но сейчас, когда Мэтью заставил себя подняться по лестнице, и никто явно не собирался ему помогать, он ощутил, как рука Арии Чилани погладила его по ягодице, и подумал, что некоторые дымоходы здесь очень сильно нуждаются в прочистке. Когда Берри и Зед поднялись на борт, солнце уже окрасило светло-серым небо на востоке. Пленников быстро увели под палубу, не дав ни единого шанса что-нибудь сказать Мэтью или что-либо от него услышать. Сирки скользнул за ними, все еще в растрепанной челме и в одежде, измазанной прибрежной грязью и устричным мусором. Обе лодки подняли наверх матросы, выглядевшие жестче булыжников на нью-йоркских мостовых. Хотя Мэтью не был знатоком морских судов, он решил, что ночную летунью можно считать бригантиной. Две мачты, на фок-мачте паруса прямые, на грот-мачте — косые. Быстроходное с виду судно, низкосидящие, и экипаж его казался весьма расторопным. Послышались резкие команды, летунья повернулась, ловя ветер, он наполнил паруса, и зашипели брызги от налетающих на корпус волн. Мэтью стоял в свете разгорающегося дня возле рейлинга штирборта и вдруг почувствовал, как его тронули за руку. Он обернулся. На него смотрела, прищурившись, мадам Чилани.
«Я должна показать вам вашу каюту. С капитаном Фалько вы увидитесь позже, а сейчас вам будет подан завтрак и большой бокал вина, чтобы лучше спалось».
«Вина с зельем?» — спросил Мэтью.
«А вы желали бы?»
Он чуть не сказал «да». Может, и сказал бы, если бы успел подумать. Мэтью слишком устал, чтобы заснуть по собственной воле. Да и кто бы заснул, если бы его пригласили пересечь Атлантику, чтобы стать у профессора Фелла всадником авангарда. За кормой таял город Нью-Йорк. В этом свете и на таком отдалении он казался серым. «Прощай, серое царство», — подумал Мэтью. Как бы ни повернулось дело, а прежним он уже не будет никогда. Одно время он думал, будто сам окаменел душой, чтобы не сойти с ума от чудовищных преступлений Тирануса Слоттера. Но теперь Мэтью понимал, что по сравнению с нынешним путешествием, то страшное приключение может оказаться прогулкой в парке. Так что прощай, серое царство, потому что сейчас ум должен быть ясен и глаз остер. Больше, чем когда бы то ни было, ему нужно стать истинным Мэтью Корбеттом. «И», — подумал он мрачно, — «помоги этому Мэтью Корбетту, Господь». Ночная летунья повернулась, ложась на курс. Перед носом корабля выпрыгнул дельфин, хлынули из облаков лучи солнца, заиграло море, а Мэтью побрел за мадам Чилани навстречу хорошему завтраку и стакану доброго сна.